Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 8 жніўня.
Ад пратэснага ўздыму да эміграцыі, рэпрэсіі і вайны, 3 гады пасля выбараў.
З той пары не шмат што якасна змянілася, колькасна змянілася, вельмі жудасна, так, але якасна з 21 года мы жывем прыблізна з тым жа рэжымам.
Теория великого выбора с Евросоюзом, але без НАТО.
Общество на самом деле про НАТО мало что знает, зато очень много создано негативных стереотипов, и это как раз работа на будущее.
Вышел с турмы у турму. Правоабаронца Леонид Судоленко про свое вызволение.
Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачиваний в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить у Вильню, чем у Витьбу.
Про это да и иншее больше подробязно тягом ближайшей годины.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
6 жніўня дэмакратычныя сілы спрабавалі падвесці вынікі сваёй дзейнасці за апошнія 3 гады і зразумець, на якім свеце, у якім месцы гэтага свету мы ўсе знаходзімся.
Як тыя, хто быў вымушаны выехаць з краіны, так і тыя, хто ўзяў у рукі зброю. Гаварыць і падсумоўваць за тых, хто знаходзіцца ў Беларусі, не было каму, бо прысутнасць на канферэнцыі ў Варшаве – гэта білет у адзін канец, ці то ў эміграцыю, ці то ў турму.
Ці з'явілася нарэшце ў дэмсіл стратэгія дзейнасці і ці можа яна стаць стратэгіяй перамогі? Да чаго прыйшлі беларусы за 3 гады пасля выбараў 2020 года?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказвае палітычны аналітык Артём Шрайбман. Размову вядзе Зміцер Лукашук.
Прывітанне, Артём.
Добры дзень.
Артём, я ведаю, што вы не прысутнічалі на канферэнцыі «Новай Беларусі», але мы не зможам абысці ўсё ж такі гэтую тэму абмеркавання. Меркаваннем,
таму што я выходзіць, я ж глядзеў.
Так, да, таму што я ведаю, што вы ўсё адно глядзелі, але так склалася, што мы з вамі сустракаемся 8 числа напярэдадні гадавіны выбарчай кампаніі, выбараў і, ну, фактычна гадавіны, калі такія былі зрухі тэктанічныя ў беларускім грамадстве, ў Беларусі, ў нашым жыцці, што ўжо тут казаць. І таму можам у прынцыпе спрабаваць, ну, можа быць, нават прааналізаваць пад весці нейкія вынікі, з чым мы прыйшлі да гэтай даты. От калі пакуль не кранаць канферэнцыю, а так агульна, от вы для сябе рабілі ўжо такія спробы падсумаваць за гэтыя 3 гады, як змяніліся мы, як змянілася грамадства, сітуацыя ў свеце. От з чым мы прыйшлі да гэтага рубяжу 3 гады падзеяў 2020 года?
Ваше пытанне, ці спрабаваў я рабіць нейкія высновы? Не спрабаваў, таму што мне здаецца, што тут ёсць два як бы такіх пункту гледжання на гэта з гістарычнага, з гістарычнай перспектывы. А самі падзеі 20-го году, яны завершыліся як палітычны працэс, як палітычнае, не ведаю, паўстанне, ну, дзесьці напрыканцы 20-го, на пачатку 21-го, і пэўныя высновы можна было рабіць ужо тады. А беларускі рэжым стаў такім, я не могу сказаць, цалкам таталітарным, але вайшоў у вельмі такую новую якасць свайго існавання, дзесьці таксама ў 21-м годзе, мне здаецца. Таму з той пары не шмат што якасна змянілася, колькасна змянілася, вельмі жудасна, так, але якасна з 21-го года мы жывём прыблізна з тым жа рэжымам. І таму, як бы ў самой Беларусі апошнія там год-два, гэта не былі годам ці 2 гадамі вельмі вялікай якаснай дынамікі, так? Мы трапілі ў сітуацыю вельмі вельмі цяжкай рэпрэсіўнай рэакцыі, мы трапілі ў сітуацыю падзеленага грамадства, мы трапілі ў сітуацыю вайны, але вайна, яна толькі ну як бы яна яшчэ развіваецца, так, то бок тут таксама вельмі рана некія высновы рабіць. Таму толькі дата 3 гады для мяне не з'яўляецца дастатковай нагодай, каб казаць, ну можна падсумаваць 3 гады. Немагчыма падсумаваць 3 гады. Бо мы у можа нават пачатку перафарматавання нашага рэгіёну, мы не ведаем, якім ён будзе праз 2-3 гады, таму просто зараз як бы яшчэ ў працэсе, пасля якога можна будзе рабіць некія высновы. Што тычыцца нашага ўнутрыпалітычнага працэсу таксама. Ён ўсё больш-менш сфармавалася год ці два таму. Таму я не бачу асаблівай патрэвы прывязвацца да календару, але ну гэта я нават не ведаю, як правільна гэта атрэфлексаваць. Сітуацыя сумная, але я не магу сказаць, што сама па сябе дата таксама сумная. То бок мне здаецца, што ў будучых там падручніках гісторыі мы будзем нашы дзеці магчыма будуць вывучаць гэта як ну прыблізна гэтак жа як мы там шануем дату паўстання Каліноўскага, можа на іншым у іншым маштабе. Так, гэта было вельмі трагічна для людзей, якія тады жылі, паўстанцаў і гэтак далей. Але у жыцці іх нашчадкаў гэта дата яшчэ адна дата пра беларускі гераізм, пра беларускую ідэнтычнасць, пра беларускую барацьбу за самавызначэнне. І 9 там жніўня 20-го года, мне здаецца, будзе прыблізна тым жа, не гледзячы на ўсе тыя пакуты, якія зараз у моманце для нас першасны. Для нашых нашчадкаў, мне здаецца, яны першаснымі могуць і не быць. Для іх будзе першасным той імпульс, тая энергія, з якая як бы вылілася на вуліцы Беларусі ў жніўні таго года, 20-го года.
Артём, от з аднаго боку параўнанне з паўстаннем Кастуся Каліноўскага вельмі такое ганарлівае, такое гонару дадае, это о, мы там
параўнанне ў сэнсе.
Але яно трагічнае.
Тэктанічнасць. Ну так, але давайце глядзець на рэчы гістарычна. Ну так, паўстанне Кастуся Каліноўскага было адным з, я не гісторык, але наколькі я разумею, было адным як бы з кірпічыкаў у фундаменце, які потым прывёў да стварэння там протабеларускай дзяржавы, беларускай дзяржавы БНР. Што прывяло да таго, што нават бальшавікі былі вымушаны стварыць беларускую СССР, што прывяло да таго, што з'явілася незалежная Беларусь. Гэта ўсё пачыналася тады. Тое ж самае 20-ы год. Зараз трагічна, як і 2-3 гады пасля паўстання Кастуся Каліноўскага, я думаю, таксама ніхто там вельмі не радаваўся. Але з гістарычнай перспектывы, я думаю, гэта будзе ўнёсак у больш дэмакратычную, больш беларускую Беларусь і ў Беларусь такую эмансіпіраваную ў пэўным сэнсе ад ну імперскага, у тым ліку і аўтарытарнага ўплыву Расіі. Таму як бы гістарычна гэта адназначна, мне здаецца, будзе як бы ў шэрагу тых трагічных, але доўгатэрмінова пазітыўных падзей, якія з намі здарыліся. Пра гэта я ўжо казаў, мне здаецца, найбліжэйшым з такіх гістарычных наступства ў 20-го года будзе тое, што пасля вайны ў Беларусі, ў беларусаў ёсць вялікі шанец выйсці у пэўным сэнсе на баку пераможцаў. Нават, я маю на увазе, калі Расія прайграе, 20-й год даў зразумець, што беларусы не ёсць беларускі рэжым, і гэта, мне здаецца, нам дае лепшыя пазіцыі для поствайннага пазіцыянавання Беларусі і беларусаў, і таму, калі там нашы нашчадкі будуць казаць і ўзгадваць, як Еўропа, Усходняя Еўропа сфармавалася пасля расійска-украінскай вайны 22-го года, яны будуць ўзгадваць, што дзякуючы 20-му году беларусаў чакала і чакаў іншы лёс, чым Расія.
Працягваем размову з Артёмам Шрайбманам.
Каб далёка не адышлі пакуль ад канферэнцыі, вернемся да яе і да вось майго пачатку, калі я казаў вот падсумаванне змяніліся. Я разумею, можна глядзець з гістарычнай перспектывы на гэтыя 3 гады, это ўвогуле мізер, і змены могуць быць нязначныя зусім, тым не менш, калі казаць пра дэмакратычныя сілы, то ўжо бачна там розныя каментары пра тое, што ну вот, ужо на 3-й год ужо бачна, што яны цалкам паказалі сваю няздольнасць, што яны ўжо новая апазіцыя ператварылася ў старую апазіцыю і гэтак далей. Карацей кажучы, ўсё, нешта было, застаўся пшык. Вот як ты ацэньваеш гэта ўсё?
Ну, у пэўным сэнсе, вельмі такім грубым сэнсе, можна пагадзіцца з тым, што на вось да трэцяй гадавіны усе нават дэмакратычныя лідары прыйшлі да асэнсаванне, што ў іх няма плану. Мне здаецца, гэта было даволі відавочна на канферэнцыі, што ніхто не мог прапанаваць. Год таму яны як бы насіліся з гэтым кабінетам, як ідэя, якая вось мы зараз створым кабінет, і гэта нешта наблізіць вырашэнне нашага палітычнага крызісу, не наблізіла. Ну, натуральна, што год прайшоў, як бы з рухаў няма. Адзін санкцыйны пакет за год, які, ну, давайце будзем шчырымі, ён не зрыне рэжым Лукашэнкі. Таму быў такі канцэптуальны вакуум. Просто няма ідэй, няма новых ідэй пра тое, як перамагаць. Так, і таму сканцэнтраваліся на пытаннях, якія не тычацца перамогі. Гэта новы пашпарт, збольшага для дыаспары. Гэта якая будзе Беларусь там пасля нашай перамогі, як мы там беларускую мову будзем не ведаю развіваць і зробім яе адзінадзяржаўнай, як мы будзем уступаць у Еўрасаюз. Ну, ось такія пытанні вельмі далёкай будучыні, пра якія вельмі лёгка зараз разважаць, таму што не трэба разважаць пра тое, як бы з чаго ўсё пачалося. Таму ось гэтае як бы маўклівае прызнанне таго, што больш няма цудадзейных інструментаў перамогі, гэта раз. Даволі, мне здаецца, карысны, аналітычна карысны вынік. Гэта мне здаецца, усе больш-менш зразумелі. Прызнанне кадравага як бы голаду і кадравых праблем, то, што сказаў Латушка некалькі разоў даволі шчыра, што як бы энтузіазма шмат, праектаў шмат, людзей няма. Гэта даволі было шмат чаго варта, мне здаецца. Таксама цікава, што і ў крытыкаў офіса і кабінета, гэта тоже таксама было вельмі цікава назіраць, што ў іх таксама няма рэцэптаў. То бок яны крытыкуюць з двух бакоў, і з боку палка Каліноскага, і з боку Бабарыкінцаў, вашага сябра Івана, так?
Вы ўзялі на ўзбраенне мой метад, да? Так. Ну ладно.
І але яны нічога не прапаноўваюць, што альбо нічога не прапаноўваюць, як Бабарыкінцы. Гэта даволі цікава, так? Вы калі спыталі Івана пра вынікі, мне здаецца, дарэчы, было, мабыць, не самае ветлівае пытанне з вашага боку, міцер, але ён-то што рабіць, так, ён адказваў. Ён не адказаў, што рабіць. Ён адказаў, што не трэба рабіць, так, што ты і ты робіць неслушна. Але што рабіць, Бабарыкінцы не ведаюць. Так, яны ведаюць, як бы, чаго не трэба казаць, каб не кагосьці не напужаць у краіне. Так? Але вось, як бы, рэцэпта нема. Окей. Гэта, прынамсі, не прагучала. А Каліноўцы з іншага боку, таксама, адзінае, што яны могуць прапанаваць, деакупацыя, ваенная, так, ну, усе разумеюць, што на гэта нема рэсурсаў. Нават яны самі. Таму актуальна нават крытыкі мейнстрымнай апазіцыі не могуць зараз прапанаваць некую іншую канцэпцыю перамогі. А калі яна не ілюзорная, як у як бы беларускіх штаба палка Каліноўскага, бо як бы заход у краіну, не ведаю, і вызваленне, гэта яны самі нават, мне здаецца, прызнаюць, што гэта не пытанне агляднай будучыні, так? Таму гэта вось гэты канцэптуальны такі вакуум, адсутнасць проста візіі перамогі, яна у гэтым няма нічога як бы добрага і, ведаеце, весёлага, але гэта, мне здаецца, можа быць добрым падмуркам, каб пераасэнсаваць увогуле ролю дэмакратычных сілаў зараз і адкінуць пэўныя амбіцыі, якія ўжо проста не па рэсурсах. Прынамсі, ну, не чакаць, што можна, ствараючы новыя структуры, праводзячы нейкія онлайн-выбары ці нешта такое, не падманваць сябе, што гэта нас набліжае да перамогі. І гэта таксама, ну, каштоўна, што гэта асэнсаванне прыходзіць нарэшце, нават у дэмакратычныя сілы. Бо, мабыць, пасля гэтага наступны крок будзе асэнсаванне таго, окей, але што мы можам тады зрабіць? І на што будзе больш эфектыўна, як бы накіраваць высілкі?
А гэта засталося? От што больш эфектыўна? Таму што мы сёння нават на канферэнцыі шчыра прызнаюць, самы паспяховы гэта міжнародны трэк.
Ну вось, раз.
Але калі паглядзець рэальна, і што? Ну, сустрэчы, ну, высокі ўзровень. А што мы маем па выніку? Якая сітуацыя з беларусамі ў Літве? Чым далей, тым больш за такое адчуванне яна пагаршаецца.
Вы толькі акрэсліваеце як бы патэнцыял, як бы, што трэба яшчэ больш працаваць. То есть, тут працы хапае, так? Тут працы проста хапае, больш яны нават могуць. Працы па лабіяванні беларускіх інтарэсаў за мяжой.
Мы слухалі палітычнага аналітыка Арцёма Шрайбмана.
У эфіры Еўрарадыё ён паразважаў пра тое, да чаго прыйшлі дым-сілы за апошнія 3 гады і як увогуле змяніўся за гэты час свет для беларусаў.
Еўрарадыё.фм.
Далее у программе Евразум.
Теория великого выбора. С Евросоюзом, але без НАТО.
Общество на самом деле про НАТО мало что знает, зато очень много создано негативных стереотипов. И это как раз работа на будущее.
Вышел с тюрьмы у тюрьму. Правоборонца Леонид Судоленко про свое вызволение.
Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюся с семьей, мне жонка, например, сказала, что лепше я буду до тебе ездить у Вильню, чем у Витьбу.
Сустренимся после новинок спорту.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. Новым головным тренером сборной Беларуси по футболу стал 48-годовый испанец Карлос Алас Феррер. Контракт с ним подписан до конца 2024-го с махчимостью подаужения. Перед этим он керовал сборной Руанды. Так само Феррер працавал с молодевым складом Барселоны, юнацкой сборной Казахстана, клубами Казахстана, Кипра, Катара, Марокко, Польши, Гонконга. Попередним тренером национальной сборной был Георгий Кондратьев. Про его сыход с посады стало ведомо наприканце червеня. Беларусцы Виктория Азаренко спотребилася два сеты, каб выйсці ў наступны круг тэнісного турніру катэгорыі ў Монреалі. У 1-32 фіналу яна абыграла польскую тэнісістку Магду Лінет з лікам 6-3, 6-0. В другім раунде саперніцай Азаренкі будзе амерыканка Слоан Стывенс. Дарэчы, цяпер Азаренка ўсталявала новы рэкорд па колькасці пераможных матчаў на турнірах ВТА 1000. На яе рахунку 187 перамог. З моманту ўвядзення фармату ВТА 1000 ў 2009 годзе такой колькасці няма больш ні ў кога. Международная федерация тяжкой атлетики допустила белорусов до удела в чемпионате света 2023-го. 12 белорусских спортовцев смогут удельничать у турниры у нейтральном статусе. При этом российские штангисты допуск на чемпионат не отримали ни у яким статусе. Сёлетний чемпионат света по тяжкой атлетике пройдет у Эр-Рияде с 4 по 17 вересня. Это отборочный тур до Олимпиады 2024 у Парижа. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврорадио. Моц настрою.
Падчас конференции «Новая Беларусь», якая надоечы прайшла ў Варшаве, беларускія дэмсілы акрэслілі свой геапалітычны выбар.
То бок, больш ніякіх гаворак пра добрасуседскія адносіны з Расіяй. Галоўны прыярытэт – рух у бок Еўропы. І як кульмінацыя – уваходжанне Беларусі ў Еўрасаюз.
Што праўда, пра мэту сяброўства ў НАТА нічога сказана не было. Але і гэтае акрэсленне кірунку выклікала нязгоду нават сярод прыхільнікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. Што ж тады казаць пра ўсё грамадства?
Ці не запозна дэмсілы вызначыліся з геапалітычным выбарам і чаму гэты выбар не пашыраецца на сяброўства ў НАТА? Што гэта мяняе для саміх дэмсіл і для беларускага грамадства агулам?
Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з гісторыкам і незалежнай эксперткай Розай Турарбекавай.
Добры дзень, спадарыня Роза.
Добрый день.
Міжнародны, альбо як інакш кажуць, геапалітычны выбар, які нарэшце не тое, што можа быць зрабілі, але агучылі нашы дэмакратычныя сілы, прыняўшы нават адпаведны дакумент. Ці правільна можна казаць, што гэта канчатковы выбар, што гэта азначае і як вы яго ацэньваеце?
Я думаю, что это окончательный выбор, потому что тогда не имело бы смысла его озвучивать. И потом, как это от этого отказываться, это потеря лица в общем и целом. С моей точки зрения, это было озвучено даже, может быть, поздновато, но тут как бы советовать хорошо, другое дело, когда вы действуете.
А вы просто патлумачце, таму што мы не адзін раз казалі пра тое, што ці не запозна зроблены гэты выбар, ну ці там, скажам, агучаны ён. А чаму? Вот калі вот не крытыкаваць, а просто сказаць, чаму вот можа быць запозна?
Потому что я думаю, что тогда, когда произошло вторжение российских войск с территории Беларусь в Украину, мне кажется, вот в этот момент, может быть, имело бы смысл чётко обозначить этот выбор. То есть это было окончательно понятно, что как бы нам с союзным государством и с Россией не по пути. То есть если до 20, да, условно, этого февраля 22 года, еще, может быть, не то чтобы стоял вопрос, но, по крайней мере, было какое-то сомнение относительно того, что, может быть, еще сохранять нейтралитет или стремиться к нейтралитету, то, от чего отказался режим через проведение вот этого так называемого референдума, где изъяли вот эти основные, да, базовые принципы. Это был же ведь консенсус, общенациональный консенсус, как я понимаю, это те принципы, которые, невзирая на все изменения, которые делал Лукашенко, да, с Конституцией, они там оставались, то есть стремление к нейтралитету. Вот. И когда Беларусь откровенно, как режим, да, как государство, приняло участие в этой агрессии, демократическим силам, мне кажется, вот может быть, это, на мой взгляд, может быть, это было, я не знаю, почему, может быть, это считаться поспешным, но мне кажется, что вот в этот момент, наверное, надо было вот как бы в контрверсию, да, того, что произошло, это преступление было совершено фактически, надо было обозначить окончательно, да, свой выбор. Ну, как говорится, лучше поздно, чем никогда. Некоторые считают, что и это рано.
Да-да, вот менавіта гэты момант я і хацеў з вами далей акрэсліць, таму што можа быць нават і зарана, таму што калі глядзець сацыялагічныя апытанні, нават таго ж самага Вардамацкага, яго, дарэчы, я ўзгадаю пазней, бо ён да мяне падыходзіў з прэтэнзіямі падчас канферэнцыі, але тым не менш, как бы не бачна, што там вот выбар грамадства на еўрапейскі вектар ён пераважае.
Да, я понимаю эти аргументы. Это существенные аргументы с моей точки зрения. И до недавнего времени я и так и считала, что они являются основой для такой сдержанной позиции по этому вопросу до вторжения. Это первое. Второе, я никогда не скрывала достаточно скептического отношения к опросам. Не потому что я считаю, что эти опросы, как бы сказать, не обоснованы с академической точки зрения. А потому что на самом деле, если говорить о выборе, да, то сегодня белорусское общество его просто-напросто лишено этого выбора. Выбор может осуществляться в условиях достаточно свободных, в условиях, когда есть общественная дискуссия, в условиях, когда есть разные политические партии, которые предлагают свое видение и свою стратегию. Вот, в условиях, когда политическая элита, не боясь внешнего не то чтобы вмешательство, да, вторжение и уничтожение. Политическая элита делает свой выбор. То есть вот в таких условиях, да, я согласна, наверное, нужно было развернуть дискуссию. И с этой точки зрения, наверное, да, рано. Но мы совсем в других условиях находимся. У общества нет выбора, нет возможности это обсуждать, нет возможности это предлагать обществу сейчас в свободном режиме, я имею в виду, организовывая дискуссии, общественные площадки на территории Республики Беларусь. Мы находимся в удивительно тяжелых и сложных условиях, мало похожих на что-либо. И мне кажется, здесь самым важным является как раз поддержание вот этого выбора именно с точки зрения выбора в пользу демократии против тоталитаризма. Не столько это геополитический выбор, сколько это выбор именно политический. То есть выбор в пользу демократии. И сейчас вот как бы, а каким образом это обозначить? Помимо того, что уже было сказано, там, мы за перемены, мы за свободные выборы и так далее и тому подобное. В условиях, когда армия третьего государства, используя нашу территорию, вторгается на территорию другого государства, в этих-то условиях каким образом обозначать, так скажем, свою четкую позицию? И самое главное, та часть общества, которая выступала за перемены, за то, чтобы была все-таки демократия, за то, чтобы были реформы. Эта часть общества, она склонна, я думаю, понимать этот выбор европейский как привлекательный выбор. И вот с ними надо работать, и таким образом надо, мне кажется, укреплять свои позиции. Поэтому здесь социологические аргументы, с моей точки зрения, они играют с нами достаточно злую шутку. И лишают нас как бы такого поля, да, политического действия. Ну вот, вы же видели эти цифры, там сколько-то там процентов поддерживают Россию в этой войне, но не хотят объединения с Россией. Какой-то процент продолжает поддерживать, да, Украину. Вот. Но в этих условиях как бы сам по себе вот этот вот опрос, он просто фиксирует какое-то определенное состояние общества, да, весьма не, как это сказать, весьма непростых условиях, в условиях репрессий, когда высказывание, да, альтернативной точки зрения просто чревато тюрьмой. Поэтому в этих условиях, мне кажется, то, что сделали демократические силы, провозгласив вот эту вот европейскую перспективу для Беларуси, мне кажется, это нормально, это логично.
Працягваем размову з Розай Турарбекавай.
А вам не падаецца, што гэта ў прынцыпе, ну, трошачку не да выбар, ну, ці там цікай, не поўны выбар. У тым сэнсе, што, ну, мы ад самага пачатку узгадываем ўсё ж такі, што ўсё, што адбываецца ў нас сёння, адбываецца на фоне вайны. Хочаш, не хочаш, нам трэба гэты фактар улічваць. І зараз рабіць выбар геапалітычны, казаць пра Еўрасаюз, але не казаць пра НАТО, гэта неяк вот не канчатковы выбар, вызначэнне, як мне падаецца.
Насчёт НАТО я согласна. Единственное, что в какой последовательности и каким образом это преподносить. Я думаю, что сейчас ещё рановато говорить о евроатлантической перспективе, да, вот, почему? Потому что вот как раз именно в связи с, вот здесь вот социологические аргументы будут работать гораздо сильнее, потому что, ну, отношение к НАТО все еще достаточно сильно негативное в обществе. Общество на самом деле про НАТО мало что знает, зато очень много создано негативных стереотипов, и это как раз работа на будущее. Элита может для себя определяться определенным образом, да, но работать сейчас откровенно, открыто, публично заявлять о том, что мы еще и в НАТО хотим вступать, мне кажется, еще рановато. Примером может послужить как раз именно украинское общество. Украинское общество до 2014 года вступлению в НАТО относилось достаточно негативно. И 2014 год стал существенным фактором, который стал менять общественное мнение в Украине. Что касается 2022 года, он просто забил гвоздь в этом решении. А в Беларуси такого 2014 года не было. В Беларуси другая немножко ситуация. Поэтому и общественное мнение другое. Ведь это большая работа над негативными стереотипами, стереотипами времен холодной войны. Они глубоко укоренились. Поэтому сейчас вот провозгласить, говорить «А», потом, значит, сказать «Б», я думаю, что да, наверное, так необходимо делать, но все-таки вначале давайте скажем «А», я имею в виду Европейский Союз, и потом уже, когда придет время, будем говорить, возможно, и «Б». Но опять-таки политические силы вначале между собой должны определенным образом договориться. Это же достаточно длительная работа. Даже в Украине эта ситуация была не такая однозначная, если вспоминать, как говорится. Поэтому я с вами согласна, и как эксперт, самое главное, мое мнение тоже изменилось совсем недавно в отношении НАТО. Я об этом тоже говорила на панели. С моей точки зрения, НАТО — это помимо зонтика, это еще и выступает в качестве такого инструмента высвобождения средств для будущих реформ. Потому что Республике Беларусь будет гораздо сложнее выделять средства на создание собственной армии мощной и системы национальной обороны, потому что то, что сейчас это, ну, это не то. Это не то. Это просто составная часть российской, ну, системы безопасности, скажем так, не армии, но системы безопасности. Поэтому, ну вот даже в таких практических целях и соображениях это хорошо было бы. Это мое мнение, как оно менялось, потому что я, в принципе, знаю, как устроен Североатлантический альянс, и все их ахиллесовы. Ахиллесову пяту я знаю, потому что занималась изучением роли и миссии НАТО в Афганистане. И очень могу чего много рассказать хорошего, и не очень хорошего. Вот. Но демонизация НАТО, конечно, у нас носила просто, ну, зашкаливающий, да, градус. Поэтому с общественным мнением надо тоже здесь в данном случае обходиться аккуратно. Да, далеко не все политические сейчас силы, как мы с вами знаем, в том числе и среди демократических сил, разделяют это мнение. Поэтому это вопрос будущего, конечно.
Гэта была гісторык і незалежная экспертка Роза Турарбекава.
У эфіры Еўрарадыё яна паразважала пра новыя прыярытэты беларускіх дымсілаў і распавяла пра тое, чаму цяпер гаварыць пра паўночна-атлантычныя перспектывы Беларусі яшчэ рана.
Еўрарадыё.
Твоя улюбёная хваля.
Далее у программе «Евразум».
Вышел с турмы у турму. Правоборонца Леонид Судоленко про свое вызволение.
Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лучше я буду до тебе ездить в Вильню, чем у Витьбу.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Шоу-биз. Зибош.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Наталі Портман і яе муж Бенджамін Мельпіор остались пасля 11 гадоў шлюбу. Гэтую інфармацыю пацвердзілі адразу некалькі крыніц блізкіх да пары. Пасля таго, як стала вядома аб яго рамане, яны спрабавалі выратаваць свой шлюб, але цяпер знаходзяцца ў стане разводу, расказаў інсайдер. Чуткі аб тым, што 42-гадовы Портман і 46-гадоваму Мельпіёне ўдалося ўладзіць супярэчнасці, выкліканыя раманам мужа на баку, змацніліся пасля таго, як у 11-ю гадавіну вяселля у пятніцу 4 жніўня Наталі Портман была заўважаная без заручальнага пярсцёнка падчас мерапрыемства футбольнага клуба Angel City ў Сіднэі ў Аўстраліі. Грамадзянскі муж Сандры Балак Брайан Рэндал памёр у мінулыя выходныя, паведаміла ягоная сям'я ў заяве прэсы. Яму выканалася ўсяго 57 гадоў. Прычына – бакавы аміятрафічны склероз. Сандра Балак жыла ў грамадзянскім шлюбе з Брайанам Рэндалам з 2015 года. Сукенку Одры Хэбрн ад Дживанши выставить на аукціону. У ім яна здымалася у фільмі «Сняданок у Тіфані». Многія культовые уборы героинь самых касовых фільмов кінематографа, так само сукенки сапраўдных принцесс, сустрэнуцца на аукціоне «Легенды Голливуд и Королевская сям'я», які адбудзецца у Беверлі-Хіллз у пачатку восені. І адным з самых салодкіх лотаў аукціону стане сукенка Хэбрн са «Сняданку у Тіфані». Менавіта у гэтым ружовым уборы ад Дживанши героиню Одры Холі Галайтлі наганяє новина об смерті її любимого брата. Гэта були новини шоу-біза. Заставайтеся на хвалях Еврорадіо.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
Наприкінці липня з колонії Відьба визволився правоборонця Леонід Судоленко, осуджений на 3 роки за удел у протестах. Кранальныя відэа і фота яго сустрэчы з жонкай, сынам і мамай абляцілі незалежныя СМІ.
А праз 2 тыдні кіраўнік гомельскай філіі цэнтра «Вясна» з'ехаў з краіны. Па яго словах, пасля вызвалення сілавікі кантралявалі кожны яго крок, ды прыходзілі па начах. Было адчуванне, што з адной турмы Леонід патрапіў у іншую.
Цяпер на волі і ў бяспецы Судоленко ўключаецца ў праваабарончую працу. З ім пагутарыла Ганна Соусь з Радыё Свабода.
Конечно, тяжко далось мне это решение, потому что когда меня затримливали в 21-м году, то я сказал, я не покину Беларусь, нехай они покидают. А сейчас уже інший час, я бачу ведал справу тих людей, які заезжали в лагерь за коментарі, за лайки, наприклад, в інтернеті, так, і за інші активності, менавіта у соціальних сетках. Я разумел, что предъявление мне новых обвинувачений в криминальных – это справа часу. И, конечно, мне это решение далось тяжко. Але, когда я пораюсь с семьей, мне жонка, например, сказала, что лучше я буду до тебе ездить в Вильню, чем у Витьбу. Вось. Моя семья не готова была до эмиграции, тому я съехал один. Я знову же настроен себе на то, что я знаходжуся у часовой командировці. Ось. Але, наприклад, коли я був там, так я ведав дату, коли я вернуся. То бок вона по присуду визначалася. Конец терміну. Але ось зараз я сюди приїхав і не розумію, коли я змогу вернутися до хати, тому що Дома у Беларуси мое все.
Там ваши мати, я читала у интервью, вы рассказывали, что спробовала семья от яе сховать то, что вы за кратами, казали, что вы у некой командировцы, ці на працах у России. Як вы с мати, это тяжкое питание, конечно, як вы с мати развитывались?
Ну так, конечно, мы ховали от мати ховали то, что я знаходжуся в тюрьме. Ну чому? Тому что навали ее взрост, ее здоровье, ну, каб яна... Ну, не приняла это близко и не погоршился стан здоровья. Тому казали, что он вернется с командировки. Я вельми рад, что мог встретиться с мати, побачиться с ее, ну и развитаться. Я сказал, что снова вымужены съехать в командировку. Ну и вот на этом, ну и покуль, и все. Але разумею, что поехать назад в Беларусь я уже не смогу. Калі штосьці не зменіцца.
Леонид Судоленко потрапил за краты у студені 21 года. Вось что ён распавядае про свое знаходжанне у колонии.
Ну, конечно, конечно, здоровье самое главное в тюрьме, его захаванне, потому что то харчаванне, якое мы отрымліваем, оно здоровье не добавляет, хутчэй наадварот. И, конечно, еще одна складанасць была, что я заехал у разгар эпидемии коронавируса, и карантин тогда был великий, и у меня снова в турме поднялась великая температура, где навод была до 40, меня изолировали, я находился за 14 дней в особенном покое изолированном, никого где не бачил, когда мне только у двери подавали, например, ежу, и все. И иншей связи никакой не было. И когда у меня там, например, ну, была высокая температура, то я уже разумел, что количество и про, ну, одним словом, вельми хвалявался, как мне не зарылось чего-то такого. Вот. Ну, але это же снова коронавирус, и, конечно, когда ты на свободе, ты можешь отримлювать консультации, в том лику необходимые леки, а там что? Там дали, например, какой-то антибиотик, я даже не знаю, который я вживал, ну и на этом все лікування. Але, дякую Богу, это прошло, інших складанностей, например, со здоровьем не было, але были певные моменты, когда навод температура 37,4 это такая вельми такая починаючая такая дрянная температура, коли колотить, коли зубы грукаются один об одного. А приходишь до врача, и он ломает тебе таблетку, дає и каже, ну, и к вечеру пройде и накерує на працу, на промку. А хочется в таким стане накрыться коудрою, взять кубок гарбати, де сидіти, ну, лечитися самому, каб застатися на бараку, наприклад, ось, ну, і не йти на працю у холодний цех. Ну, ось такі складанності, менавіта, ось, со здоров'ям. А так, ну, нікого там не катують, ну, мені невідомо, каб когось тільки катували, наприклад, таких, со мною таких речей не відбувалося.
Відьба, ще так, ну, я для нашої аудиторії потлумачу, коли так можна сказати, ну, одна з не найбільш мягких, але ну не настолько жорстких колоній, як, наприклад, Новополоцкая чи Шклёвская колонія, так?
Так, відьба это колонія для былых службовців, державних, ті воєнних, ті міліціантів, там більш половини такого континенту, это були супрацовники, так? І, звісно, я не був у других місцях, не ведаю. Ведаю за відьбу і можу про її тільки казати, але там такі бутові умови не вельми, не найгірші, а я це чув від других людей, які були на других лагерах, так? Ось, конечно, наприклад, у ШИЗА горш такі, горші умови, наприклад, коли мене за 10 днів до визволення кинули у ШИЗА, просто по надуманій причині, то, конечно, там без навіть без матрасу, без постельного, просто на подлозі і без усяляких там, ну, це вельми тяжко. І навіть коли мене туди кинули, ніде на вулиці було 20-22 плюс, то ночі не більше 10-12. І, звісно, мене знову колотило, тому що одежду забирають, термобелізну, яку особисто я мав, наприклад, тепла так само не дозволяють, теплих речей не дозволяють. Это так само я лечу катуванням, я навіть відмовився від їжі. Ось, тому що я казав, я прожив крихом менше за 60 років і у такі умови ніколи не трапляв. Я потребував показати норму права, норму закону, де прописано, що мені не дозволяється матрас і постельна білизна. Але вони мовчки це робили, ніхто нічого мені не тлумачив.
А то, що ви правоборонця за кратами, це вам допомагало, чи наоборот було тяжіше з боку адміністрації, був більший тиск?
Ну, до мене була якась така пильна увага з боку адміністрації, але не сказати, що так, я там якби гор за всіх. Ну, наприклад, я зустрівся в колонії з тим же Максимом Знаком. Перший час ми навіть з ним могли розмовляти, обмінюватися думками, міркуваннями. Ось. Ну, а потім, напевно, його пустили по самим жорстким сценаріям, його забурили, то бок, розмістили в барак усиленого режиму, так, півгоди, потім вивели на КП, знову вже півгоди. Ну, напевно, його пустять по 411 артикулу Кримінального кодексу. Ну, це самий жорсткий сценарій. Ось. Слава Богу, на мене такий сценар не вирішили супроти мене ожити. Ну, і я ось вийшов по скінченню терміну.
Питання визволення політзняволених – одно з головних, якої стоїть перед демократичною білоруською супольністю. Що можна зробити, каб політв'язні вийшли на волю? Чи що можна для їх зробити, коли їх визволити тепер нема можливості?
Протягує Леонід Судоленко.
Ну, конечно, коли нема можливості визволити, то треба проявляти усілякі допомоги. По-перше, їх сім'ям, акції солідарності ладить, да інше, каб сім'ї політв'язнів не заставалися одні зі своїми проблемами. Тому що це вельми важливо, це робити. А що треба зробити для визволення? Ну, ось я зараз так само спробую це зрозуміти, на яким стані це питання, у яким стані це питання знаходиться, чому не працює механізм визволення політичних в'язнів. Ну, я покуль не можу сказати, де та кнопка, на яку треба натиснути, каб завтра всі, починаючи з Маші Колєснікової, інших політичних кабіни оказалися на волі. Ось. Але я ось буду робити все можливе, влічуючи у тим ліку і свій досвід, для того, каб політичні усі були визволені. Тому що, це, ну, наприклад, для мене, як для правоборонця, це питання номер один. Особливо після того, як я непосредственно ось опошні 2,5 роки провів у місцях позбавлення волі.
Яка допомога вам потрібна тепер самому?
Ну, я не ведаю, яка допомога. Мені треба прийти в себе і обновитися ось у першу чергу, ось зрозуміти, на якому світі я знаходжуся, як свій бит наладить. Ну, дякую Богу, є організація Байсол, яка мені протягнула руку допомоги, і я зараз цією допомогою користуюся.
У ефірі ютуб-каналу «Свобода преміум» був правооборонця Леонід Судоленко.
Леонід недавно визволився з-за кратов. Ён розповів про свої 3 роки у СІЗА і колонії, порозважав, що можна зробити для політв'язнів і чому вирішив покинути країну.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.